Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана 12 июля 2012 года. Слабые мужчины и сильные женщины. Вопрос. Сегодня много говорят о том, что женщина забита, подавлена и так далее. Но совсем не принято говорить, что мужчина тоже представляет собой жалкое зрелище. С одной стороны, он по сути забит в семье, у него нет роли. С другой стороны, он должен обеспечивать семью и приносить все необходимое. Но это необходимое стало таким, что мало кто из мужчин уже в состоянии удовлетворить эту потребность. И кроме всего, кризис приводит к тому, что даже то, что мужчина мог раньше, он уже не в состоянии сделать сейчас. Как следствие, он начинает хамить, буянить, избивать жену и так далее. Ответ. Мы находимся в состоянии угрожающего взрывом. Поэтому надо решать этот вопрос комплексно, интегрально. Открывать курсы при университетах через телевидение, через домовые комитеты, дома культуры, вечерние школы и так далее. То есть мы должны просвещать. Во-первых, просвещать женщину, поскольку через нее просвещение пройдет дальше. Во-вторых, решать этот же вопрос комплексно с мужчинами, которых необходимо силой загонять на курсы. Мы должны поднять человека с животного уровня на уровень человек, ведь сегодня он представляет собой жалкое зрелище. Женщина более приспособлена, более способна и готова к изменениям, потому что у нее есть инстинкт материнства, сильная тяга к жизни, к тому, чтобы любыми средствами удержаться на плаву. Она, в общем, сильный элемент, а мужчина слабый, и его надо просто хорошо соорганизовать. Не должно быть тунеядцев и бездельников. Если человек не работает, он учится. Если работает, он должен все равно дополнительно к этому учиться, допустим, по месту работы. Все мы должны пройти курс интегрального образования и воспитания. Без этого ничего не может быть. Это должно стать государственной программой, даже если она потребует вложения каких-то денег. Не думаю, что они будут большими. Она даст такой мгновенный экономический эффект во всем, что происходит в обществе, что это будет во много раз выгоднее всех затрат. Самое главное – заставить людей приходить и заниматься в обязательном порядке, не ждать. Но это, безусловно, должно сопровождаться широкой кампанией в средствах массовой информации, рекламирующих методику интегрального обучения, как национальную государственную программу. Я думаю, в России, где существуют такие большие запросы на национальную идею, это вполне возможно. И в принципе, это никоим образом не угрожает властям. Они могут при этом спокойно продолжать управлять, ведь мы говорим только о воспитании общества. Из беседы об интегральном воспитании от 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Революция в семье. Вопрос. Как выстраивать интегральные отношения в семье? Какие свойства и признаки характерны для мужского и женского поведения с точки зрения интегральности? Или в интегральной методике нет такой дифференциации? Ответ. Есть то, что дано природой. Сколько бы я ни старался, я не могу быть женщиной. Ни в уборке, ни в стирке, ни в глажке, ни в приготовлении пищи, ни в том, чтобы за 10 минут навести порядок в доме. У меня это займет 5 часов, и порядка не будет. Природа не дала мужчине тех навыков, того отношения, движения ко всему, что называется дом. Это женская проблема, женская часть, женская участь, женская площадь. Женщина должна хозяйствовать в доме, она должна чувствовать себя хозяйкой, чувствовать, что это ее. Недостаток воспитания вызывает в наше время совершенно иное отношение к дому, к семье, но в принципе забота о доме дана женщине от природы. Вы можете посмотреть на животных. Любая особь мужского рода спаривается и уходит, а женская рожает, занимается младенцами, облизывает их, кормит, выводит на охоту, учит, как стать большими и отпускает в мир. Это видно на всех. Так устроена природа, кроме, возможно, определенного периода, характерного, допустим, для птиц, когда они вместе высиживают птенцов. У человека все устроено так, что мужчина занимается добычей, а женщина – охраной домашнего очага, и от этого никуда не деться. Чем ближе мы будем к природе, тем нам будет комфортнее, удобнее, тем сильнее будет согласие между нами. У нас все равно эти свойства существуют, и мы никак не сможем подавить их в себе. Какие бы мы ни были мутанты, все равно у нас остаются природные инстинкты, и никакой Голливуд, унисекс и прочие модные веяния тут не помогут. Поэтому надо отвести каждому свое место и говорить об относительных правах и обязанностях мужчины и женщины. Если этого не будет, то не будет ни семьи, ни вообще ничего, кроме отрицательной демографии. Так что с этим мы должны покончить раз и навсегда. И не плясать под дудку различных партий, которые хотят пробраться в правительство, потому что они такие оригинальные и требуют таких-то прав для тех и таких-то для этих. Я не за ограничение прав и не за подавление одних за счет других. Я за то, чтобы мы в любом случае учились от природы и были максимально подобны ей. Это первое. Второе. Наш пасьянс раскладывается следующим образом. На мужчине в основном заработок, на женщине семья, воспитание детей. От этого никуда не уйдешь. Мы видим, что если женщина этим не занимается, то этим не занимается никто. Выходит, что следующее поколение будет еще хуже нынешнего. Значит, надо все-таки сделать так, чтобы женщина была свободна, не занята, а наоборот свободна. Мы не заключаем ее будто в домашний монастырь или замок. Наоборот, она должна учиться, посещать университет, неважно в каком возрасте, хоть всю жизнь. Проходит различные курсы, которые бы ее постоянно просвещали, чтобы стать просветительским элементом для детей и для мужа. То есть мать, мама, чувствующая себя дома как настоящая хозяйка, должна еще ощущать себя как столб в семье, от которого вся семья получает знания, отношение к жизни, воспитание и все прочее. Ведь мужчина всегда находится под воздействием женщины, кто не слушается жену и кто втайне ее не боится, потому что все идет от мамы, мы же понимаем нашу психологию. Поэтому очень важно, чтобы мы постоянно поднимали женщину, просвещали, наполняли, и через нее это наполнение пройдет уже к остальному обществу. То есть она должна принимать активное участие как в собственном развитии и обучении, так и в обучении и воспитании членов семьи. Если мы не сделаем такую революцию, то потеряем семью, детей, демографию, общество и так далее. Все это мы можем сделать через женщину. Для этого необходимо только маленькое усилие, СМИ. Это должна быть не только государственная, но и общемировая программа. Из беседы об интегральном воспитании 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
Пагубность отрицательных примеров. Вопрос. 2-3 года назад, обсуждая воспитание детей, я приводил в пример книгу Остера «Вредные советы». В ней автор учил якобы хорошему в парадоксальном, искаженном виде. Бей бабушку, отнимай конфеты и так далее. Почему с точки зрения интегральности эта методика считается неправильной? Ответ. Потому что люди, которые слышат и впитывают отрицательную информацию, поневоле рисуют эти картины внутри себя. В них остаются негативные фрагменты, согласно которым они потом могут действовать. Неважно, что в данный момент они с ними не соглашаются. Этот фрагмент, эта картина, это действие в них все равно запечатлевается. Я считаю, что так работать нельзя. Человеку очень трудно работать от противного. Здесь нужен особый анализ, сила подъема, преодоление, осознание зла, привлечение добра, противоположного злу, понимание, как приподняться над злом, построить доброе отношение в противоположное злому, то есть синверсировать его совершенно в обратную сторону. Для этого требуются очень большие усилия и разум. Обычный человек это так просто не сделает. Пусть он вместо негатива попытается сделать позитив, не только в цветах, а в выражениях, в позах, пусть перенесет с одной картины на другую не просто улыбку или злое выражение лица, а позы, движения, соответствие между телами и так далее. Человек не понимает, насколько многогранно положительное и отрицательное отличие. Естественно, что когда ему показывают резкий отрицательный сюжет, он отталкивает его, поскольку этот сюжет ему совсем неприятен. Но он у него где-то отложился, отпечатался, и человек все равно будет его применять. Нельзя учить хорошим действиям отрицательными примерами. Реплика. В российском обществе есть авторы, допустим, Михаил Жванецкий, к которым прислушиваются, они считаются мудрецами. Тот же Жванецкий строит свои выступления на отрицательных примерах. Он берет определенную отрицательную ситуацию и каждый раз находит из нее какой-то смешной выход, решение. Ответ. Я не думаю, что Жванецкий, при всем моем уважении к нему и ему подобные философы, производят революцию в обществе. Он выявляет, показывает обществу его же пороки, и людям это нравится. Все это похоже на то, как сытый волк из мультика, съев зайчика, сидит и ковыряет в зубах. Ты ему объясняешь, насколько он плохо поступил, и он соглашается. Да, действительно, публика такого типа сидит и слушает про свои изъяны, а результат в итоге нулевой. Хоть и есть в этом какая-то необходимость и какой-то общественный запрос, но это не воспитание. Реплика. Вся культура андеграунда российской интеллигенции, к примеру, произведение Игоря Губермана, построена на сопоставлении добра со злом. Ответ. Между нами говоря, это чисто еврейский подход. Это есть и у Райкина, и у всех остальных. Таким образом, евреи сохранили себя тем, что они высмеивали самих себя. Они как бы ставили на себя защиту, превращая все отрицательное в нечто положительное, в шутку. То есть, сдабривая ситуацию положительными эмоциями, чтобы все это пережить. Я не вижу такого же подхода в юморе других народов. Это следствие изгнания и страдания. Это философия изгнанника, философия униженного человека, которому дали по физиономии, и он пытается сделать из этого шутку, потому что иначе ему было бы очень больно и горько. Так что к изменению общества такая философия не ведет. Из беседы об интегральном воспитании от 28 мая 2012 года.
Радиоверсия.
0% для себя. Вопрос. Сейчас, во время подготовки, мы просим дать нам силу отдачи. Изменится ли наша просьба после вхождения в духовный мир? Или мы будем просить то же самое? Ответ. Это та же самая просьба, но во время подготовки она эгоистическая, лоля-шма. Я прошу дать мне силу отдачи, но подсознательно все же надеюсь получить из этого какую-то выгоду для себя. И потому это называется лоля-шма, но просьба остается той же самой. Весь период подготовки начинается с моей первой просьбы о силе отдачи. Заканчивается эта подготовка тем, что я получаю эту силу отдачи и с ней уже вхожу в духовный мир, а там я опять прошу силу отдачи. Но во время подготовки я просил ради себя, лоля-шма. Я хотел обрести силу отдачи и надеялся, что получу от этого что-то хорошее. Эти мои эгоистические намерения постепенно уменьшаются. Начинается со 100% в самом начале пути и до 0% в его конце. Так и продвигаюсь в период подготовки. Когда я, наконец, получаю отдающую силу, подготовив в себе желание к подлинной отдаче, с этой силой я прошу еще большую силу отдачи. Теперь это сила на ступени бины, хафес хесед, отдача ради отдачи. А на следующем этапе я снова прошу отдающую силу для того, чтобы получать ради отдачи. Это уже ступень хахма. Так я продвигаюсь, пока не достигаю конечного исправления, гмар тикун, то есть ступень кетер. Я все время прошу силу отдачи. Все отличие лишь в том, над какими желаниями она будет влавствовать, какова ее мощность. И я понимаю, что для обретения силы отдачи мне необходимо ощутить величие Творца. В той мере, насколько я его почувствую, я смогу склонить свое желание. Во время подготовки в мере величия Творца я все больше исправляю свое лоля-шма, все меньше желаю для себя. И так я готовлю свое отдающее желание для следующего этапа – отдачи ради отдачи и получающее желание для этапа получения ради отдачи. Все зависит от осознания величия Творца, который помогает мне подняться над своим эгоизмом. А перейти от словесной просьбы к внутреннему требованию в сердце можно только с помощью света. Это делает с нами свет, возвращающий к источнику. Из урока по статье Рабаша от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Война с пренебрежением. Вопрос. Что засчитывается нам как усилие? Ответ. Основное усилие состоит в том, чтобы работать против своего равнодушия, против пренебрежения, ощущения неважности отдачи. Главная и постоянная война должна идти с пренебрежением отдачей, и в ней нам нужно все время искать, чем укрепить себя. Из уроков по статье Рабаша от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Фильтр на пути к Творцу. Вопрос. Какая просьба достигает Творца? Ответ. Прежде всего, необходимо понять, что если просьба не исходит из общей молитвы, то она не принимается. Люди кричат к Творцу из глубины сердца, из состояния крушения и смерти ничего не помогает. Почему? Потому что их просьба не проходит через фильтр, согласно которому принимается только молитва, исходящая из общей системы и соединения между нами, неважно хорошего или плохого, но касательно этого соединения. Молитва обязана быть общей, а личная молитва не принимается. Вопрос. Как я могу связать свое желание с желанием кого-то другого, когда я совершенно его не чувствую? Ответ. Постарайся ощутить или, по крайней мере, плачь о том, что не чувствуешь. Ведь ты понимаешь, что твое личное желание не оказывает никакого действия. Если приходят двое, прекрасно. Что вы хотите? Установить между собой связь, соединиться, вы ссоритесь, выясняете между собой отношения? Это хорошо. Почему с настоящего момента и далее наступило время исправления мира? Потому что люди начинают ощущать, что связь между ними не в порядке. Но разве раньше она была в порядке? Раньше ее просто не было. Сегодня мы ощущаем, что она испорчена, и тогда ее надо исправить. Поэтому с нашего времени и далее начинается исправление. Если же мы не берем в расчет связь между нами, неважно в какой форме, то делать нечего, не с чем приходить к Творцу. Я лично ничего не могу сделать, во мне самом нечего исправлять. Исправить можно только связь между мной и другими. Вопрос. Когда-то вы объясняли о системе, которая преобразует не истинную просьбу в истинную. Имелась в виду личная просьба или общая? Ответ. Нет личной просьбы. Если я кричу один, это не значит, что моя просьба личная. Главное, о чем я кричу. Это определяет, будет ли молитва общей или нет. Может быть, я буду молиться один, но просить за общество, и тогда это называется общей молитвой. Массы думают, что если собирается 10 человек, на иврите «миньян», то это молитва. Нет. Может быть, один человек, но он просит о связи, об исправлении системы, и тогда это называется общей молитвой. Поэтому, когда мы приступаем к учебе, очень важно вооружиться правильной просьбой, иначе учеба отдаляет, и вместо эликсира жизни становится смертельным ядом. И мы видим, что люди отдаляются, сбегают, падают. Откуда это исходит? От того же света, который действует в неправильной форме, приносит тебе тьму, то есть длинным путем ведет тебя к цели. Из урока по книге «Зор» от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Создадим человека. Книга «Зор», глава Берешит 2, пункт 172. Создадим человека. Адам. Отрывок. Создадим человека в образе нашем, по подобию нашему. Указывает на то, что человек состоит из шести окончаний, включающих все, как хохму, так и хасадим, по высшему подобию, то есть по подобию Зеранпина, мира Ацилут. Хасадим относится к свойству Захар, освящение хохмы к Никеве. И Захар достигает совершенства посредством свечения хохмы с помощью Никевы, а Никева посредством Хасадим с помощью Захара. И тогда человек становится единственным в мире и властвующим во всем, так же, как и высшие зон. Сеть связи между нами называется Адам, человек. Не само по себе желание наслаждаться, а связь между желаниями и свойствами. Поэтому сказано «создадим человека в образе нашем, по подобию нашему», то есть создадим человека, меру отдачи, которая раскрывается во взаимном соединении между частными душами, связывающей их сети. Есть в ней хасадим и хохма, мужская Захар и женская Никева, часть. Все это мы изучаем в книге «Зор». Поэтому, читая «Зор», мы должны представить себе, как в наших связях, исправленных или испорченных, но проявляющихся нам в какой-то форме, раскрывается система, которая находится в этом свойстве. И неважно, если она раскрывается нам в своем испорченном виде, как в группе Раби Шимона раскрывалась ненависть во всей своей силе. Главное, что это не равнодушие, а хорошая или плохая сила – это уже не важно. Сама мощность силы говорит об уровне выяснения, и всегда на этом уровне есть и левая, и правая линия, два противоположных свойства – и злая, и добрая сила, которая затем соединяется в средней линии. Поэтому не надо бояться раскрытия зла. Следует благодарить за плохое, как за хорошее. Главное, чтобы это было целенаправленное раскрытие, как можно более высокое, мощное и выясненное. Из урока по книге «Зор» от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Закон без лазеек. Вопрос. Описывая наше состояние, Бальсулам приводит в пример червяка, живущего в редьке, и в конце концов выползающего из нее на свет. Допустим, два червяка решили вместе выбраться наружу. Однако в пути один из них отчаивается. Почему это происходит? Ответ. Это происходит потому, что Творец посылает отягощение сердца, а червяк не соглашается. С какой стати? Почему никто не проложил дорогу? Почему все так, а не иначе? Гордыня. Вот что унижает человека и сбивает его с пути. Вопрос. Что должен сделать в этой ситуации другой червяк? Ответ. Постараться помочь, насколько это возможно. Однако никто не в силах выполнить работу за другого. Главное тут пригнуть голову, опустить задранный нос и принять непреложные законы природы. Сегодня я не понимаю их. Однако сколько ни кричи, ничего не изменится. Точно так же можно бронить закон тяготения. Разве от этого он станет лучше и не перестанет воздействовать на тебя? Мы должны понимать, что находимся в мире абсолютных законов, и только соблюдая их, можем продвигаться вперед. Если же мы сопротивляемся, законы срабатывают соответствующим образом. В этом вся разница между путем Торы и путем страданий. В нашем мире происходит то же самое, однако здесь мы живем в обществе с его искусственными, доморощенными законами, и потому нам кажется, что все покупается и продается, что все можно прогнуть под себя. Стоит лишь подождать нужного момента. С другой стороны, выходя навстречу Творцу, Свету, мы обнаруживаем, что нет ничего более чеканного и абсолютного. Или мы работаем с ним по-хорошему или по-плохому, без всяких промежуточных вариантов. А потому, ощутив отягощение сердца, человек должен понять, что другого выхода у него нет. Наша проблема в пустых надеждах на то, что зло само пройдет, а добро само придет. Нам вспоминается изречение «Чего не сделает разум, то сделает время». Однако сделает только если в это время я сам стараюсь сделать все возможное вопреки разуму, несмотря на непонимание происходящего. Во время шторма бесполезно сидеть, дожидаясь у моря погоды. Я должен действовать. Пускай бестолково, без разумения, но действовать, прилагать старания, и вот тогда время сделает то, чего не сделал разум. Говоря иначе, множеством действий я выполняю то, с чем разум, возможно, справился бы без промедления. Из урока по предисловию книги «Зор» 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Между двух творений. Вопрос. Что такое практические заповеди? Ответ. Это те исправления, на которые я сегодня способен. В целом, Тора и заповеди – это действия по исправлению, посредством света. Сказано, я создал злое начало и создал Тору, ему в приправу. Злое начало – это материал, эгоистическое желание. Тора – это сила исправления. А посередине между ними должен находиться человек, то есть я. Именно я налаживаю связь между Торой и злым началом. Сказано об этом. Свет, кроющийся в ней, возвращает к источнику. Я определяю, что эгоизм – это зло, что Тора – это приправа. Главная же моя задача – вызвать воздействие приправы на злое начало, которое я хочу обратить в доброе. Находясь между двумя творениями, я выстраиваю всю систему и тем самым от злого начала прихожу к доброму. Иными словами, выполняю заповеди. Среди этих заповедей есть практические, то есть доступные для выполнения сейчас, и есть такие, которые на данный момент еще недоступны. В целом же речь идет о методике выполнения заповедей, действий по исправлению, посредством Торы, света. Заповедь – суть перехода от зла к добру, от получения к отдаче, от эгоистического намерения к альтруистическому в каждом желании, и осуществляется это светом. Соответственно, прежде всего, мне нужно осознать зло, опять-таки с помощью света Торы. Тогда я смогу обратиться с просьбой, и эта просьба выведет меня к доброму началу. Все этапы этого пути я прохожу благодаря свету, любовь к ближнему, как к себе. Это общее великое правило Торы – исправленная форма. А испорченная форма, злое начало – это ненависть к ближнему. Итак, Тора – это не свиток пергамент в специальном шкафу, а свет, возвращающий к источнику. Из урока по предисловию книги «Зор» от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
когда средство неотделимо от цели. Бальсулам, предисловие книги Зор, пункт 39. Цель, которой желает Творец от всего созданного им творения, принести благо своим созданиям, чтобы они познали его, истинность и величие. Из всей природы только в человеческом роде заложена основа для ощущения ближнего в себе подобных. Обратив свое получающее желание в дающее, люди уподобляются своему Создателю и получают все ступени, уготовленные для них в высших мирах. Тем самым они способны получить цель, кроющуюся в замысле творения. Таким образом, цель, намерение сотворения всех миров, предназначается только для человека. Вопрос. В нас заложено ощущение ближнего, благодаря которому через любовь к творениям мы можем обрести любовь к Творцу. Выходит, отношение к ближнему – это средство, которым мы просто пользуемся? Ответ. В нашем мире средство – это то, что мы используем на пути, а достигнув цели, выбрасываем за ненужностью. Если я нашел более эффективное средство, то отказываюсь от предыдущего, поскольку главная для меня цель. В духовном дело обстоит иначе. Здесь цель раскрывается в самом средстве, а средство превращается в цель. Ведь к Творцу иду не я. К Творцу идет система, которую я раскрываю и собираю своими усилиями, ассоциирую себя с ней как одно целое. Если бы я оставался самим собой, то использовал бы средства лишь на пути к цели. Однако процесс протекает иначе. Включаясь в средства, я тем самым обретаю готовность слиться с целью. Таким образом, средство для меня свято, ведь к цели я прихожу не с его помощью, а в нем. Я становлюсь им, моя душа и есть вся эта система. Вот и выходит, что я нынешний – это не я настоящий. Подлинного меня еще нет, ведь мое сегодняшнее «я» пришло от Творца. Это его часть свыше, несуществующая сама по себе. Она представляет силу разбиения и предназначена для того, чтобы я почувствовал себя рассеченным, разделенным. Это помогает мне приобщиться к группе, и именно в ней, ступенью выше, я нахожу себя. И здесь же, в этом едином целом, я нахожу наполнение Творца. Итак, мне не достичь Творца в обход средства, то есть группы. А кроме того, я не отбрасываю средства, придя к цели. Напротив, будучи отсеченным от него, я выстраиваю в нем систему, в которой и раскрываю жизнь, зовущийся Творец, внутреннюю оживляющую силу, эликсир жизни. Из урока по предисловию книги «Зоар» от 12 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Эволюция кооперации и альтруизма. Обзор статей. Если наше поведение вытекает из эволюции, это не значит, что оно оправдано. Враждебность к чужакам была необходимым условием развития основ нашей морали, склонности к кооперации. Но то, что исторически наш альтруизм был направлен только на своих, а к чужакам наши предки испытывали отвращение и вражду, не означает, что это тот образ нравственности, которому мы должны подражать сегодня. Эволюция дала человеку разум, и мы должны пересмотреть устаревшие этические рамки, которые эволюция навязала нашим предкам. В нас сидит врожденная склонность делить людей на своих и чужих, и к чужакам испытывать отвращение и неприязнь. Мы, как разумные существа, должны это понять и преодолеть. Альтруизм насекомых под полицейскими методами. Альтруистическое поведение у пчел является не добровольным, а вынужденным. Можно ли создать общественное устройство, где альтруизм будет полностью добровольным и выгодным каждому индивиду? Ни людям, ни насекомым это пока не удалось. Бактерии-альтруисты помогают себя съесть. В обществе почвенных бактерий, когда пищи становится недостаточно, одна половина бактерий убивает другую. Первые выживают и оставляют потомство. И так каждый раз при голодовке. Интересы общества оказываются выше личных. Амебы-мутанты не позволяют себя обманывать. Любой альтруистической системе приходится защищаться от нахлебников и обманщиков. Присутствие нахлебников способствует распространению защитных мутаций. Чтобы защититься от обманщиков, амебы не обязаны сами становиться обманщиками. Этому способствует усиление их кооперации. Сегрегация снижает благосостояние. Подростки из интегрированных школ демонстрируют большую готовность к кооперации и большую заинтересованность в общественном благосостоянии, чем подростки национальных школ. Институты интеграции играют существенную роль в повышении общественного достояния, и одно это способно укрепить стабильность многонациональных государств. Мусор на улицах ведет к росту преступности. Психологи и социологи давно предполагали, что асоциальное поведение может распространяться подобно эпидемии. Эксперименты показали, что люди чаще нарушают принятые нормы поведения, когда видят, что другие так поступают. При этом дурной пример трактуется расширительно. Видя, что нарушается одно из принятых правил, люди позволяют себе нарушать и другие нормы.
Радиоверсия.
Пояснение к ответу. Во вторник на вечерней беседе в рамках выяснения необходимых и достаточных условий раскрытия Творца мне был задан вопрос о том, является ли избиение супруги запретительным условием раскрытия Творца. На это мной был дан ответ, что не является запретительным условием раскрытия Творца. Я также пояснил, что нет такой заповеди в 613 заповедях. Несомненно, работающий над своим эгоизмом, устремленный к достижению любви к ближнему, отдаляется от рукоприкладства, но явного запрета нет. Как и нет явного запрета на такие наказания детей. И даже указано, не наказывающий сына ненавидит его. Хасех шифто санебно. То есть угрозы воспитания поощряются. На возражение, что мой ответ противоречит современным принятым нормам, я ответил, что в прошлом и в современном мире наказание жены является пока еще общепринятым явлением в некоторых культурах. Это явление в нашем мире наблюдается и, к сожалению, наблюдается во многих странах и культурах в семейных отношениях. Я ответил юридически, насколько мог точно, как мне был задан вопрос Медвицким. Юристам. Мой ответ ни в коем случае не может быть трактован как мое поощрение рукоприкладства, побоев и драк, тем более семейных. Ответ, как и вопрос, направлен на выяснение запретительных условий раскрытия Творца.
Радиоверсия.
Кризис еврозоны продлится 20 лет. Мнение. Financial Times. Банковский союз не даст выхода из кризиса. Это большой шаг в неправильном направлении. Саммит сделал конкретное решение по урегулированию кризиса, зависимым от будущего решения, которого будет еще труднее достигнуть, а потому, скорее всего, будет провал. Они согласились, что общая банковская рекапитализация не произойдет, пока не будет создан полноценный банковский союз. А Бундесбанк напомнил нам, что это невозможно без политического союза. Из этого логически следует, что мы не урегулируем кризис в ближайшие 20 лет. Реплика. Программа исправления человека заложена в природе. Очень скоро вынудит нас заняться своим исправлением от общей безысходности и угрозы уничтожения.
Радиоверсия.
Земля переживает апокалипсис. Сообщение. Национальное управление океанических и атмосферных исследований США совместно с Американским метеорологическим обществом опубликовали доклад о состоянии климата в 2011 году. Документ разрабатывали 348 ученых в 48 странах. Он содержит подробные данные о климатических изменениях, наблюдавшихся в течение прошлого года. 2011 войдет в историю как год экстремальных климатических явлений. Аномальное охлаждение поверхности воды в Тихом океане вызвало погодные события в мире. Засуха в Восточной Африке, на юге США и Мексике. Сезон тропических циклонов в Северной Атлантике, тайфун в северо-западной части Тихого океана, наводнение в Таиланде, потоп в Бразилии, летнюю жару в Европе. Реплика. Каббала говорит, Бальсулам, введение в науку Каббала, пункт 12, что среди всех неживых растительных и животных, обитателей планеты, только человек своим эгоистическим поведением влияет на происходящее на Земле, в том числе и на ее климат. Определяя все события, а все прочие составляющие природы зависят от его поведения. Так что меняйте поведение и не будете страдать.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.